«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении прав человека при штурме театрального центра на Дубровке в Москве. Пытаясь освободить заложников Нордоста, российские власти нарушили право человека на жизнь. Статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека гласит вердикт. Спустя 8 лет тяжбы Страсбургский суд постановил выплатить 64 истцам компенсации в размере от 8 до 66 тысяч евро. Об этом говорится на сайте организации. Обратившиеся в суд граждане заявили, что российские власти необоснованно применили силу, не оказали заложникам своевременную медицинскую помощь, а также неэффективно расследовали теракт. О том, поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрыть тайны трагедии Нордоста, мы сегодня беседуем с Кариной Москаленко, адвокатом пострадавших в ходе теракта на Дубровке, Еленой Милашиной, обозревателем «Новой газеты», и Дмитрием Миловидовым, активистом общественной организации «Нордост». Все трое находятся в нашей студии. Первый вопрос Карине Акоповне. В чем смысл и главное значение приговора Страсбургского суда?
Спасибо за ваш вопрос, спасибо за приглашение. Спасибо за вопрос, который возвращает нас к существу этого решения, к существу этого дела. Речь идет о праве на жизнь. Вот я за эти два дня слышала что угодно. От миллиона, который обсуждают доли поперек, много или это мало, от того, правы ли были российские власти, применив газ, о том, как был развеян миф о безвредности газа, обо всем, о чем угодно. Давайте вернемся к сути этого решения. Это решение о нарушении права на жизнь большого количества наших сограждан. Столько людей погибло. Я вот уже почти 9 лет с этими людьми, с того момента, как в апреле, марте даже еще 2003 года мы обдумывали нашу жалобу. Вы знаете, мы ее начали со статьи 2 «Нарушение права на жизнь». Статья 2 Европейской конвенции защищает как негативное право, связанное с правом на жизнь, недопустимость лишения жизни кого-либо, находящегося в юрисдикции государства, так и позитивные права по этому праву, гарантированному статьей 2. И вот в части позитивных обязательств государства по праву на жизнь не было сделано, как говорит Страсбургский суд, очень важное, не было сделано все для спасения жизни людей. И, вы знаете, есть еще другой момент, который трудно понимаем людям, которые не имели дела, как правило, с процедурой Европейского суда. Позитивные обязательства по праву на жизнь со стороны государства в смысле добросовестного, объективного, эффективного, надлежащего расследования. Что сказал Страсбургский суд по этому поводу? А то, что в отношении действий спасательной операции лиц, которые планировали и проводили эту операцию, которые не сохранили жизни людей, которые, в общем, может быть, и старались помочь, конечно же, но не смогли или неправильно что-то спланировали, в отношении этих действий никогда не было проведено надлежащего расследования. Расследование проводилось в отношении действий террористов. И с этим более или менее все ясно. Хотя тоже не все. А вот эти люди так и ушли от ответственности. И это неправильно, потому что заложники, их семьи, их близкие, они никогда не желали кого-то посадить в тюрьму, они не хотели никаких страшных наказаний. Но они требовали, чтобы первое, была установлена правда обо всех этих обстоятельствах и в какой степени государство несет ответственность за это, и чтобы те люди, которые не сделали чего-то или сделали неправильно, чтобы они понесли ответственность, которую должны нести.
Вопрос Елене Милашиной. Как, по-вашему, можно ли считать вердикт моральной победой потерпевших?
Безусловно, это победа, и не только потерпевших и жертв Нордоста, но и жертв Беслана, жертв Волгодонска, жертв взрывов домов в Москве на Каширке Гурьянова, жертв очень многих терактов в России, которые, может быть, не дошли в свое время до Европейского суда по разным причинам, не были расследованы, не были таких организаций созданы, как Норд-Ост. И также это просто обнадежит тех, чьи жалобы сейчас в Европейском суде находятся. Это, в первую очередь, конечно, Бестанская трагедия. И я даже уже понимаю, какое решение Страсбург, может быть, через несколько лет вынесет по Беслану. Это сенсационное решение, это прецедентное решение Страсбурга. И на самом деле для всех российских граждан, кто просто... Пускай закроет глаза, перенесется на 9 лет назад, вспомнит тот страшный октябрь, эти 3 дня, свои чувства, нашу общую беспомощность что-то сделать, потому что, с одной стороны, была жестокость неимоверная, и с другой стороны, государство, которое проявило такую же жестокость, как террористы, и наша общая неспособность что-то сделать. И вот 9 лет люди ждали правосудия, потому что в России невозможно услышать адекватные ответы на вопросы. В России власть Путина все время говорит на черное-белое, на белое-черное, как пишет Страсбург в своем решении, предваряя само решение, они пишут о Газе и говорят, что они должны разрешить одно фактическое противоречие между сторонами жалобы, потому что заявители называют газ опасным ядовитой субстанцией, а российское правительство упорно называет газ безвредным и не видит причинно-следственной связи между применением газа и смертью заложников, потому что все эти годы на каждую годовщину Норд-Оста, если государство об этом вообще вспоминало, оно говорило нам в лице разных своих представителей, что газ безвредный, что люди умерли от своих хронических обострившихся заболеваний, что они были ослаблены в результате того, что у них не было еды, питья, они умерли из-за стресса, но только не из-за газа. Вот теперь, на самом деле, этому вранью поставлена точка. И для всех нас это очень важно, потому что, может быть, это решение предотвратит дальнейшие попытки власти использовать трагедию с его влагой и врать на костях.
Лена, позволь, пожалуйста, тебе сказать, что это не точка, а запятая. Потому что давайте не забудем о тех десятках врачей, которые, ничтоже сумнявшись, подписали заключение экспертиз о том, что газ не был причиной смерти. Вот я хочу, чтобы сейчас они...
Это не врачи, просто... это судмедэксперты.
Прости? Как это не
чиновники
врачи?
Чиновники от медицины.
Нет, простите, они врачи. Мы все знаем, что они давали клятву Гиппократа. Как можно было в угоду конъюнктуре написать неправду о причинах смерти? Власть властью. Я говорю о врачах.
Угу. Спасибо. Вопрос Дмитрия Миловидова, активиста общественной организации «Норд-Ост». Такие вопросы, касающиеся штурма спустя 8 лет после трагедии, так и остаются без ответа.
За пределами внимания следствия остался очень важный вопрос. А могло ли примененное спецсредство разрешить ситуацию с заложниками? Напомню, что оно не обладало мгновенным действием. Согласно материалам следствия, террористы в течение 20 минут отстреливались из 13 автоматов и 8 пистолетов. Кроме того, согласно тем же материалам следствия, данное спецсредство имело цвет, имело запах, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия, которых, к счастью, не произошло. Это один из наиболее важных вопросов. И главное, почему не была подготовлена спасательная операция.
К нашему разговору подключилась Светлана Губарева. Она на прямой телефонной связи. Это одна из пострадавших в ходе теракта и автор и составитель книги памяти.
Один из авторов-составителей.
Один из авторов,
да. Наш координатор, наш погоняло по этой книге.
Да, Светлана, удовлетворены ли вы вердиктом Страсбургского суда? Добрый день.
Всем здравствуйте. Я сначала хочу сказать, что Дима Миловидов был моими руками, ногами, глазами в Москве, потому что я физически находилась в Казахстане и не могла так активно общаться со всеми родственниками пострадавшими, поэтому значительная часть успеха нашего, наша книга, это его дело тоже. Что касается самого решения, я поддерживаю Карима Купуну, это не точка, это запятая. И решение суда еще не значит, которое должно сподвигнуть Россию на проведение расследований, еще не значит, что Россия сделает это расследование, что оно будет эффективным. И наша задача приложить максимум усилий, чтобы это было так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрыть тайны трагедии Нордоста, мы беседуем с адвокатом Кариной Москаленко, обозревателем «Новой газеты» Еленой Милашиной, активистом общественной организации «Нордост» Дмитрием Миловидовым. Они находятся в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас Светлана Губрева, одна из пострадавших в ходе теракта и автор и составитель книги памяти жертв Нордоста.
Их называют новыми рассерженными, хипстерами, путинским поколением, хомячками и пингвинами, невидимыми людьми, поколением Y. Что объединяет людей самых разных взглядов, социального статуса, возраста, пола, достатка и надолго ли это сплочение? Обсудим в программе «Третий сектор» 24 декабря в 18 часов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вердикт Страсбургского суда относительно трагедии Нордоста обсуждаем с Кариной Москаленко, Еленой Милашиной и Дмитрием Миловидовым. Они находятся в нашей студии, и Светланой Губревой, она на прямой телефонной связи. Вопрос Карине Москаленко. Как вы поняли, обязывает ли этот вердикт российские власти возобновить расследование?
Ну, как вы полагаете, если Европейский суд записал в своем решении, что одно из нарушений права на жизнь заявителей заключается в том, что не было проведено надлежащее расследование, очень много обстоятельств оказывалось утраченным, сокрытыми. Разумеется, требования заявителей о проведении надлежащего расследования – это самое первое условие исполнения этого решения Европейского суда.
Слушаем вопрос москвича Ильи.
Добрый вечер, господа. Особая благодарность Карине Акупне, которая, на мой взгляд, продолжает традиции великих адвокатов Калистратова и Каминской, в свое время защищавших диссидентов. Наверное, условия в чем-то очень похожи, Карина Акупна. Вопрос такой. Недавно известный вам юрист Борщевский, выступая, сказал, что была проведена совершенно гениальная операция, одна из лучших в истории спецслужб. И вся проблема была в том, что подогнали скорой помощи и врачей достаточное количество, но в целях конспирации им не сказали, что за газ будет применен. Насколько я знаю, он до сих пор неизвестен. Согласны ли вы с этой точкой зрения? И еще один вопрос. Если современные российские власти, у которых рыльца в пушку, не будут выполнять то, что Страсбургский суд, так сказать, на чем настаивает Страсбургский суд, на ваш взгляд, невыполнение чем-то им грозит, как говорится, на Западе закон, а в России благодать. Спасибо.
Дмитрий Миловидов хочет ответить.
По всем этим вопросам мы еще в 2006 году издали наш доклад «Нордост. Неоконченное расследование». Там собраны из материалов дела и показания врачей, и показания бойцов спецназа, и показания спасателей, которые дают истинную картину положения дел. Готовился ли кто-нибудь к чему-нибудь? У кого была какая информация о ходе операции? Там все это есть. То, что ни господин Борщевский, ни другие маститые адвокаты дают комментарии и не желают при этом ознакомиться с материалами дела, это их проблема. К сожалению, это плачевный принцип нашего народа. Не знаю, но обсуждаю.
Ну, я попробую дополнить. Да? Я думаю, что мой коллега Михаил Борщевский не очень-то прав. Он, правда, я читала распечатку этой беседы на «Эхо Москвы». Он, правда, несколько раз оговорился, что он не читал этого решения. Но и заявление его о том, что это была блестящая операция, наверное, совсем никак не основано на решении Европейского суда. А это, если это его личное мнение, ну, я бы ему посоветовала встретиться с моими
доверителями и прослушать рассказ о том, как эта операция проводилась. Тогда, я думаю, что у него будет меньше восторгов по этому поводу. Еще раз напоминаю, что Европейский суд, говоря о непроведении расследования, упомянул о утраченных или сокрытых фактах. А почему эти факты были утрачены или сокрыты? Возможно, сокрыто то, что изобличает власть. А значит, проведение расследования может открыть эти факты, и тогда совершенно нельзя исключить того, что будет новое решение Европейского суда, в котором будет дальше продолжено рассуждение о неправильности действий, предпринятых российскими властями. Так или иначе, впереди расследование. Вы спрашиваете меня, считаю ли я, что это абсолютно необходимо и может привести к какому-то результату. Значит, мы не позволим власти не проводить это расследование. Мы будем ее столько, сколько это потребуется, будить для того, чтобы они выполняли в рамках исполнения этого решения, провели, наконец, надлежащее расследование. Вы скажете, прошло много лет. Это правда. Но есть столько материалов и есть столько данных, которые позволяют продвинуться в этом расследовании. А те факты, которые сокрыты, надо требовать их предоставления. Вот уже сегодня мы со Светланой Губаревой продумали план действий и перечень вопросов. И пусть попробуют российские власти не возбудить уголовного дела, о котором говорится в решении Европейского суда. И тогда кто спросит с них? Комитет министров. Орган, который отслеживает все исполнения решений Европейского суда. И Россия должна будет отвечать на вопросы Комитета министров, на их требования исполнить это решение. И вот тогда мы будем разговаривать уже на новом качественном уровне.
Я хотел, Елена Милашина, спросить, вот теракт оставил множество загадок. Какие вы считаете наиболее важными, что ли, которые не имеют ответа пока?
Вы знаете, в данной конкретной ситуации я уже много раз отвечала на этот вопрос в вашем эфире, когда у нас шла речь о других терактах и о Нордосте, вот недавно была годовщина. Я все-таки считаю, что это не тайны, скажем так, сокрытые истории, мраком и временем. Это тайны, сокрытые властью, безусловно. Меня интересуют очень примитивные вопросы. Кто был членом оперативного штаба по руководству силовой операции? Кто принимал решение о применении газа? Кто тот химик, который изобрел эту формулу газа? Какова эта формула газа? Все-таки чем потравили людей? Потому что люди продолжают пока еще жить и страдать от того воздействия токсического, которому они подверглись. Потому что их не лечат до сих пор. 9 лет спустя все равно огромные последствия в состоянии здоровья бывших заложников. И никто не знает, собственно говоря, а чем же их потравили. И большое спасибо Страсбургскому суду, что, в общем-то, если вот совсем сжато и совсем по-русски говорить, он сказал, что не предотвратили теракт, применили штурм, решились на штурм, не до конца исчерпав переговоры, отравили людей и не спасли.
Давайте Светлане Губаревой зададим вопрос.
И надо, извините, да, нужно знать, кто за это несет ответственность. Потому что опять по решению Страсбургского суда, по всем документам, которые все-таки выявило это разбирательство, совершенно четко следует та же самая ситуация, которая повторяется и воспроизводится в последующих терактах, в Беслане в первую очередь, что есть оперативный штаб и его члены, которые ни за что не несут, потому что все они так или иначе давали какие-то показания по делу, и все, в общем-то, ни за что не несут ответственность, ни о чем не информированы, ничего не знают, и кто-то там есть группа людей, которая принимает решение на то, чтобы, по сути дела, убить людей больше 900, то есть подвергнуть риску умереть свыше 900 человек. Потому что, я еще раз говорю, все говорят «блестящая операция», «штурм». То есть «блестящую операцию» мы все имеем в виду альфовцев, которые впрыгнули в этот зал, постреляли всех террористов. Ребята, А спасательная операция, Страсбургское решение четко написано. Была не, ее не готовили, она была неудовлетворительна. Ее вообще никто про это не думал. Подготовили хирургов, в больницах они ждали людей, которые будут с огнестрелами поступать или с ранениями от взрыва, с повреждениями. Не было ни одного токсиколога. Это на самом деле, и масса вещей, которые врачи не знали даже от чего, каким газом, ни во время, ни до момента штурма, ладно, секрет, ни во время штурма, ладно, секрет, ни после уже штурма, когда всех террористов ликвидировали, ладно, секрет, и что, и тогда уже секрет, до сих пор ничего не знаем. Государство скрывает до сих пор эту формулу газа. Оно что, еще собирается травить следующих заложников этим газом? Вот это мне принципиально важно знать, поэтому мне не нужно даже никаких секретов о том, почему вообще мог состояться теракт в центре Москвы такого рода, и кто вообще-то тоже несет за это ответственность. Мне важно знать, кто принял решение на штурм, кто принял решение о газе. Я хочу, чтобы этот человек сел на скамью подсудимых.
Давайте Светлану спросим. Назовите, пожалуйста, Светлана, некоторые вопросы из того перечня, которые вы вместе с Кариной Акоповной подготовили для следствия.
Сначала я хочу сказать, вот меня, например, абсолютно не интересует формула газа. Почему? Я не химик. И формула газа мне ничего в моих знаниях не добавит. А вот как воздействует этот газ, каковы его последствия, как нужно людей спасать, проводить интоксикацию, вот это меня интересует. Новых вопросов, по сути, получилось мало, потому что я не получила за все эти 8 лет и 8 месяцев, только мы ждали решения суда, ответа на уже заданные вопросы. Я не знаю обстоятельства гибели моих близких. Пытались их спасти, не пытались, что-то делали. Кстати, я показывала, пыталась разобраться, от чего же умерли мои близкие, и показывала заключение экспертизы специалистам. И так получилось, что этот специалист учился вместе с людьми, общался с ними, с теми людьми, которые подписали эти заключения. И нужно было видеть его лицо, когда он перебирал копии этих бумаг и говорил: «Боже мой, как они могли это подписать? Здесь вранье, здесь неправда. Они уже совсем потеряли совесть».
Давайте мы сейчас прервемся. Напомню, что вердикт Страсбургского суда, признавшего Россию виновной в нарушении прав человека при штурме театрального центра на Дубровке, мы обсуждаем с адвокатом Кариной Москаленко, Еленой Милашиной, обозревателем «Новой газеты», Дмитрием Миловидовым, активистом общественной организации «Норд-Ост», они находятся в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас Светлана Губарева, координатор и составитель книги памяти о жертвах Дубровки. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 9:30, коротко об основных новостях к этому часу. Приговор по второму уголовному делу ЮКОСа является фикцией, считают в президентском совете по правам человека. В законодательстве нет оснований для того, чтобы признать действия бывших руководителей ЮКОСа преступными, заявила сегодня бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, представляя на заседании совета результаты независимой экспертизы по второму делу ЮКОСа. На первом заседании Госдумы России 6-го созыва сегодня утверждено руководство Нижней палаты российского парламента. Спикером избран бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. За его кандидатуру проголосовали 238 депутатов. Ровно столько представляют партию «Единая Россия», которая и выдвинула кандидатуру Нарышкина. Президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление в связи с нарушениями на прошедших в России парламентских выборах. Об этом заявил член совета политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, сейчас идет работа над этим документом. Документом Орешкин отметил, что его создатели настроены очень резко. Мосгорсуд сегодня признал законным арест предпринимателя Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. За освобождение бизнесмена из-под стражи его защита предлагала залог в размере более 10 миллионов рублей. Активистки украинского женского движения «Фемен» заявляют, что продолжат выступать против политики белорусских властей, несмотря на издевательства, которым они подверглись на днях после задержания в Минске. В Казахстане задержаны 5 предполагаемых организаторов беспорядков в городе Жанаозен, которые произошли в конце прошлой недели. Более 5 миллионов граждан Северной Кореи, по официальным данным, пришли почтить память лидера страны Ким Чен Ира, скончавшегося в минувшую субботу в возрасте 69 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вердикт Страсбургского суда, признавшего Россию виновной в нарушении прав человека при штурме театрального центра на Дубровке, мы обсуждаем с Кариной Москаленко, Еленой Милашиной и Дмитрием Миловидовым. Они находятся в нашей студии, и Светланой Губаревой, она у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Карине Акоповне. Какой вопрос вы бы считали самым главным из тех, что до сих пор остались без ответа?
Вы знаете, я разделяю позицию моих доверителей, которые говорили, перечисляли эти вопросы. Я туда могла бы добавить вопрос юриста-процессуалиста. Почему уничтожили всех террористов? Почему войну даже брали языка для того, чтобы он что-то рассказал? Ведь это же так важно было. Тогда бы был бы суд, тогда бы было бы кого судить, было бы с кого спрашивать, было бы с кем устанавливать обстоятельства того, как они пробрались в Москву, как они этого достигли, чего они хотели и так далее и тому подобное. Кому-то не нужны были все эти данные, их просто уничтожили, даже тех, кто находился в бессознательном состоянии и уже никак не мог помешать проведению операции. Вопрос остался о переговорах. Дело в том, что были лидеры у нас, которые заявляли, что мы не ведем переговоров. Как только Европейский суд задал вопросы, Россия уже начала отвечать, что да нет, 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 мы вели переговоры, мы не уклонялись от этого процесса. Все-таки переговорный процесс велся, хотя вели его там деятели культуры, журналисты, артисты и так далее. Вот. Но, наверное, самый сложный вопрос. Я вот чего боюсь, столько лет я занимаюсь этим делом, я очень боюсь, что мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Почему не произошел взрыв? Никакой доблести в том, чтобы ворваться большей численностью и, значит, уже засыпающих людей там перестрелять. Конечно, определенная доблесть требовалась, чтобы сражаться с теми, кто еще не засыпал и оказывал активное сопротивление. Вот. Но перестрелять спящих людей это уж никакой доблести точно не составляло. А вот те, которые сопротивлялись, они ведь имели все возможности, так вот, судя по, значит, данным правительства, что должен был произойти взрыв, значит, они имели все возможности дать команду, нажать на что-то там, дернуть за что-то там. На это нужны секунды. А они отстреливались десятки минут, и взрыва не произошло. Мне почему-то кажется, что власть очень боится, чтобы никто никогда очень боится ответа на этот вопрос,
чтобы
на этот
никто
вопрос
не задал
и делает,
этот вопрос.
Да, и делает все возможное, чтобы ответа на этот вопрос не было никогда. Вот Дмитрий уже говорил, это не газ мгновенного действия. Его ощущали, его видели. То есть привести в движение эту адскую машину было времени больше, больше и больше, чем достаточно. Этого не произошло. И, возможно, было известно заранее, что этого не произойдет. Но задать этот вопрос сегодня некому, потому что власть на него не отвечает и не хочет отвечать, и страшно боится ответа на этот вопрос. А те, кто могли бы ответить на этот вопрос, все убиты, якобы все. Вот мы с Дмитрием тут копнули и выяснили, что и с другими заявителями, что убиты-то были не все, а во всяком случае трупы-то не всех. Есть люди, которые ушли, и сейчас речь шла о нашем заявлении в прокуратуру, о том, чтобы в Следственный комитет, о том, чтобы эти обстоятельства были проверены. Среди убитых нет конкретных людей, которых мы уже знаем поименно. Значит, вопросов очень много. Вот главный загадочный вопрос, на который я боюсь, не будет получен ответ пока, пока. Значит, это вопрос, почему не произошел взрыв. Столько не благодаря действиям российских властей, а вопреки им. Потому что они своим штурмом в какой-то степени и провоцировали этот взрыв. Наверное, они его не хотели, но они его провоцировали фактически, объективно.
Слово Дмитрию Миловидову.
Ну, напомню, из материала дела следует, что пульты оставались неснаряженными, батарейки оставались в карманах, в некоторые заряды не были вставлены детонаторы. Много очень загадок. Но при этом, когда мы задаем вопросы, нас просто шельмуют. Вспомните интервью руководителя спецназа. Когда его журналист спрашивает, почему убили всех террористов, он отвечает: «А вы не жалеете террористов?» Простите, задается конкретный вопрос: почему не взяты языки? Мы, может быть, не вправе задавать этот вопрос. Мы понимаем, что ребята шли на смерть. Они не знали полной информации, что там в зале. Я как инженер, как радиоинженер, понимаю, их технические возможности очень большие. Но все равно остается большой элемент неизвестности. Мы также помним, что 9 спецназовцев потравились газом. Но почему-то их отвезли в токсикологический центр, а наших близких побросали в автобусы и спрятали фактически от телекамер, от средств массовой информации, чтобы не было проблем. Почему это произошло? Президент Путин говорит: легко критиковать тех, кто осуществлял спасение заложников. Простите, господин президент, бойцам спецназа низкий поклон. А вот к вам, в первую очередь, как к старшему, вопрос первый. Зачем это было сделано? Почему это было сделано именно так?
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Да, никто не понес наказание, но зато очень многие получили ордена и звание героев вот за это преступление. А ведь и Беслан, и Нордост, а перед этим взрывы домов, учения в Рязани, это же все звенья одной цепи. Это преступление власти. И эта власть опять рвется во главе с президента. Господи, да неужели это возможно? В какой цивилизованной стране такое может быть?
Вопрос Елене Милашиной. Какие факты настораживали вас и в официальной версии событий на Дубровке? В частности, вот, куда делись, как Карина Акоповна говорит, некоторые террористы?
Понимаете, вот ситуация с расследованием того, что предшествовало теракту, почему, как я говорю, это стало возможным, захват заложников в центре Москвы, почему был закрытым процесс над человеком, которого обвинили в сотрудничестве с террористами, Талхиговым, да, потерпевших даже не признали, не дали статус потерпевших по этому делу, их просто не пустили в заседание суда, хотя это было дело Нордоста, только выделенное, и касалось непосредственно трагедии. Почему тайными указами у нас наградили таких людей, как директора, заместителя директора ФСБ Проничева, Тихонова? Почему власть вообще не считает нужным, что люди могут, граждане России могут указать ей на ее ошибки и даже преступления, и требовать расследования этих преступлений? Почему она считает нужным не учиться, не признавать факты и повторять те же самые ошибки? Потому что ровно та же ситуация случилась еще страшнее в Беслане. Много вопросов, но на самом деле он один, и он очень четко отражен в Страсбургском решении, потому что здесь наше право на знание правды, на нормальное расследование, объективное расследование всех обстоятельств теракта, потому что мы имеем право задавать вопросы, мы как общество, люди, которые пострадали в этом теракте, и получить исчерпывающие вопросы, оно нарушено. И Страсбург приравнял это нарушение к нарушению права на жизнь. Это очень серьезно. То есть то, что не проведено расследование по делу Нордоста, это наше, нарушено наше право на жизнь. Это на самом деле, может быть, самый главный смысл этого решения. И это дает огромные возможности Нордосту, которые, я думаю, что общество должно поддерживать, потому что бьются люди не за себя. И когда вас уводят в сторону разговора о том, какие компенсации, сколько они получат, да мало это, мало на самом деле это за смерть своих близких. И не в компенсациях дело. И вы не должны даже позволять себе об этом думать, потому что вы должны поддерживать этих людей, потому что это за вас они бьются. Если Российская Федерация, скорее всего, так оно и будет, потому что если к власти придет все та же клика чекистов, которые решают вопрос силы и не хотят потом держать ответ перед обществом, неважно, сколько людей погибло, если они придут к власти, эта ситуация будет повторяться и повторяться и повторяться, по большому счету. Им нас не жалко. Поэтому поддерживайте и помните о Беслане, о Нордосте, о взрывах домов в Москве, о Волгодонске, о Кизляре, о Буйнакске. Не забывайте об этом.
Вопрос Светлане Губаревой. Ощущали ли вы, что вы представляете интересы всех россиян, и, в свою очередь, ощущали ли вы их поддержку в вашей борьбе за права пострадавших?
Вы знаете, были и достаточно, наверное, большее количество людей, тех, которые понимают, зачем я это делаю, для чего я это делаю. Были и оппоненты. Почему-то первый вопрос у оппонентов был, почему вы не обвиняете террористов? Я бы рада обвинить. Я бы рада спросить, если бы мне представили хотя бы одного террориста. А выжившие террористы есть. Я в очередной раз об этом говорю с уверенностью, потому что лично я собственными глазами видела в зале 23 женщины-террористки. Официально погибших, убитых 19. Куда делись 4? Они где-то ходят? Они могут убить еще кого-то? Почему власти их не ищут?
Слово Дмитрию Миловидову.
Ну, после такого заявления Светланы, в общем-то, добавить почти нечего. За время после Нордоста многие уже признались. Допустим, Патрушев незадолго до своей отставки признал, что да, на Нордосте были допущены ошибки. Бывший статс-секретарь МВД господин Васильев, так называемый «говорящая голова», признал, что да, штурм никакой не был блестящий, раз столько людей погибло, но всю вину перевалил на медиков. Такое шлемование медиков характерно для многих представителей власти. А ведь материал дела показывает, что им на руки сбросили трупы и заставили сделать чудо или расписаться за их смерть. Потом мы находим в материалах дела удивительные данные, что количество погибших по больницам не совпадает с общим количеством погибших. Что это может быть? Следствие так не пожелало ответить нам на этот вопрос. Мы думали, что в ходе суда нам объяснят, что мы неправильно считаем. Но прокуратура даже не пожелала отвечать на элементарный арифметический вопрос. Сколько погибло людей?
Вопрос Карине Москаленко. Вы считаете, что количество жертв занижено?
Да, мы к этому приводит нас очень простой расчет. Мы просчитали постановление следствия, где погибли люди и в каком количестве, сложили и получили цифру, которая нас поразила. 174 – это минимум, потому что мы в этом же своем ходатайстве отражаем еще те больницы, которые вообще не включены были в постановление, и значит, это действительно не просто минимум, а это точно меньшее количество, чем в действительности погибло. Как могло так получиться? Кто сумел скрыть эту информацию? Почему эти люди, которые оказались на спектакле, оказались или не востребованными? Это все загадки. Это все из серии тех загадок, до которых до сих пор нет ответа. Мы, ходя по судам, а это такой стыд, что государство заставило жертв этого теракта ходить по судам и месяцами добиваться получения следственных документов. Мы, например, оспаривали постановление об отказе возбуждения уголовного дела против вот сотрудников, проводивших эту операцию, по которой сейчас Европейский суд сказал, что это было нарушение права на жизнь, или в отношении неправильно спланированной деятельности медиков. Вот, оспаривая эти постановления, мы не удосужились даже получить текст этого постановления. Следователь принес первый и последний, 60-й, по-моему, лист, и показал судье и убежал. И через несколько судов, через несколько месяцев, а по некоторым делам даже лет, года, больше года прошло, президиум Московского городского суда вынужден был отменить такие решения. Я вспоминаю, и сегодня особенно вспоминаю в день, когда я получила это решение, наконец, я с огромной благодарностью вспоминаю Аню Политковскую, которая прошла с нами некоторые суды, других журналистов, которые отслеживали этот процесс и публиковали тогда, когда многие вообще боялись даже упоминать об этом процессе. И они цитируют, как судья кричит на родителей Игоря Финогенова, погибшего в этой трагедии. Чего вы хотите? Сформулируйте ваши требования. Я помню, как это судья...
Права. Конституционные права.
Конституционные права. Какие нарушены? Мы говорим, как? Право на жизнь, право знать информацию. Как? Вы ничего не понимаете. На пожилых людей, вот сейчас уже одного из родителей Паши и Игоря Финогеновых нет в живых, я всегда... Мне так стыдно перед ними, что они увидели, что такое российский суд только в конце своей жизни. Они были вообще впервые в жизни в суде. И на них, на потерпевших, кричала судья, молодая женщина, истерически кричала. И вот это все оказалось зафиксировано журналистами. И, вы знаете, теперь, когда я думаю о том, что если следствие откажет в возбуждении уголовного дела, придется опять пойти в суды, я думаю только о том, как оградить моих доверителей от того крика, от той грубости, от неквалифицированности ведения дел. Более того, нас, адвокатов, тоже преследовали. В отношении меня вынесли частное определение для применения ко мне дисциплинарных мер. Меня запугивали. Если бы не Павел Финогенов, который отменил и решение в кассационной инстанции, я уже не могла из-за этого участвовать, и это наказание мое. Я говорю, ты мой адвокат. В итоге оказался мой доверитель, но ты мой адвокат. И вот это вот заново представить себе вот такую ситуацию, нет. Мы сейчас, если власть будет упираться, если она не будет выполнять законных требований потерпевшей стороны, если она будет скрывать вновь данные от потерпевшей стороны, мы немедленно, и мы уже имеем в руках с этим решением процедуру Комитета министров Совета Европы, это Департамент по исполнению решений Европейского суда. И Совет Европы наконец понял, что нельзя государствам давать откупаться выплаты компенсации. Это недостаточно даже с точки зрения мер индивидуального характера, если не говорить о мерах общего характера. Но даже применительно к мерам индивидуального характера, пересмотры дел, возбуждение уголовных дел, если это требуется, все, что требуется для того, чтобы устранить те нарушения, которые установлены решением Европейского суда. Иначе это становится, ну, формой издевки правительств над международным правосудием.
Слово Дмитрию Миловидову.
Но мы, как граждане простые, не можем заставить российскую судебную машину работать так, как она обязана работать. Но, опять же, как простые граждане, с большой буквы, заставлять обязаны. И мы все-таки надеемся, что решение Страсбурга нам в этом поможет.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, а мне вот такая ситуация кажется... Лидер нашего рейтинг катастрофически падает. А ведь если он не будет президентом, ему за все надо будет отвечать. Поэтому я думаю, в каком-нибудь Урюпинске к марту месяцу еще рванет, чтобы ему быть на коне и пройти свободно, стать президентом. Как вы думаете? Спасибо.
Ну, вопрос Елене Милашиной. Вы занимаетесь поведением...
Вы сразу посмотрели на Лену.
На Лену.
Уж, пожалуйста.
Потому что Лена знает тактику поведения национального лидера в критические моменты.
Знаете, решение вот это чем важно? Почему я говорю, что оно важно не только для тех, кто много лет ждал правосудия, и правосудие свершилось. Да, не в России, очень жалко, но, тем не менее, это действительно очень важно. Когда на черное говорят черное, на белое белое, когда говорят, что газ был токсичен, газ убил людей, и здесь и людей не спасали от воздействия этого газа. Это очень важно на самом деле, потому что тогда душа просто успокаивается. Невозможно слышать ложь много лет, невозможно быть одному на кладбище, когда государство просто тебя с твоими близкими погибшими, тебя, бывшего заложника, перестает воспринимать как гражданина с правами. Это решение очень важно и с другой точки зрения, стратегической, я бы сказала, потому что действительно очень много вопросов после каждого теракта у людей осталось. Вопросов на самом деле действительно очень щекотливых и чувствительных для власти. а именно о вовлеченности власти и степени участия в каждом теракте. Потому что эти вопросы возникали, конечно же, по поводу взрывов домов в Москве и те же самые рязанские учения, которые упомянуты здесь одним из слушателей радиостанции. Это неразрешенная ситуация. Каким образом? Что это были за учения? Почему именно в тот момент, и чем разрешилась ситуация. Мы это поймали в свое время, но до сих пор за руку практически этих людей, но до сих пор никаких ответов на эти вопросы нет, а вопросы серьезные, ребята. Надо отвечать. Норд-Ост, я еще раз говорю, как могло случиться, что в центре Москвы такая большая группа людей с таким количеством оружия спокойно проехала, захватила в центре Москвы театральное здание с заложниками. Как могло случиться, что в Волгодонске прошла машина с огромным количеством взрывчатки и взорвалась? Причем, собственно, как она известна, пропустили за взятки с поддельными паспортами проехали террористы сквозь милицейские кордоны и взорвали, да? Но да. Почему, опять-таки, не было никаких последствий для этих милиционеров?
Для одного было.
Вот. В Беслане та же самая история. Очень много вопросов о том, как действовали наши спецслужбы по предотвращению терактов. У них была информация о готовящемся теракте. Неспокойное было лето, и ничего не сделано в результате по предотвращению. Но каждый раз, когда происходили эти теракты, вы вспомните, что происходило в стране с ее политическими свободами, с демократическими правами людей. После взрывов домов в Москве началась вторая чеченская кампания, которая привела к власти Владимира Путина. После Норд-Оста практически была разрушена и добита свобода слова в стране и канал НТВ в частности. Появились законы новые о терроризме. После Беслана были запрещены и отменены выборы губернаторов. Было усиление опять законодательства репрессивного. И к террористам, по сути, приравняли тех, кто даже к экстремистам, скажем так, приравняли тех, кто пытался критиковать власть. Каждый теракт приносил дивиденды власти. Это нельзя отрицать, это факты. Поэтому, конечно же, сейчас люди имеют полное право, власть им дала это право и все основания, подозревать в самом страшных преступлениях людей, против граждан страны. И люди боятся, действительно, и я думаю об этом, что в какой-то ситуации, когда власть почувствует себя, в общем-то, загнанной в угол, она может воспользоваться. Это предположение, еще раз говорю, оно вызвано тем поведением власти, которая не считает нужным отчитываться, не считает нужным отвечать на вопросы людей и вообще не воспринимает людей как людей. Она воспринимает нас, видимо, как холопов, как подлый люд во времена абсолютной власти там, Екатерины Великой. Да? Но мы не те крестьяне, которые когда-то были тогда. Мы не подлый люд. Мы люди, которые даем право кому-то принимать решения. И мы хотим спрашивать за те решения, которые принимают, если они ведут к смерти граждан страны.
Вопрос Светлане Губаревой. Для каких дальнейших шагов потерпевших открыл дорогу вердикт Страсбургского суда?
У нас появилась еще одна возможность все-таки узнать правду. Эта правда нужна не только нам, родственникам погибших. Я думаю, что эта правда нужна и всему обществу. Это правда о том, кто все-таки те герои, которые сделали такую блестящую операцию. Если блестящая операция, если они герои, давайте будем знать их лицо, по имени хотя бы. Это должна быть правда о том, как все-таки гибли люди. Кто виновен? Конкретные лица. Не общие слова, а конкретные лица. И должно быть обязательно наказание для этих конкретных лиц. Я очень на это надеюсь. Мне хочется, чтобы люди не были равнодушны. Я живу в Казахстане. Мы с дочерью жили в Казахстане, Сэнди жил в Америке. И нам в голову не могло прийти, что, встретившись в Москве, приехав сюда на неделю, мы вляпаемся так, что называется, на всю оставшуюся жизнь. И мне хочется, чтобы все остальные понимали, то они могут точно так же вляпаться в подобную историю, и мы должны объединить свои усилия, чтобы таких историй, подобных историй, просто не было. Победить терроризм можно только объединившись.
Спасибо. Слово Дмитрию Миловидову.
Я хорошо помню, как незнакомые люди подходили на кладбище и говорили нам, а что же будет с нашими детьми в такой же ситуации? И я запомнил другие слова. Сейчас не старое время. Вы должны разобраться.
Карина Копна, какие могут быть еще процессуальные шаги у проигравшей стороны?
Вообще, правительство может обжаловать это решение. Они могут подать обращение на передачу этого дела в Большую палату. Только Большая палата может пересмотреть такое решение. Но вот, слушая рассказы о блестящих операциях, о том, что решение такое сбалансированное, ну, действительно, очень сбалансированное, что оно такое, в общем-то, позитивное, и якобы власти там не представлены в таком их виде, в каком действительности они были. Ну, в общем, я думаю, что если власти не собираются это дело обжаловать, то начинать с процессуальной шаги надо уже сегодня. Почему мы, собственно, со Светланой и продумали текст ходатайства. Пусть власть доказывает, что она согласна с этим решением и проводит то, что требуется во исполнение этого решения. Вообще, во-первых, спасибо вам за сегодняшнюю передачу. Спасибо всем, кто не был спокойным. Все, кто помогали нам, просто российские граждане, которые сочувствовали нам.
Вам спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной возвращение в Сараево, завершение Сирии, перемирие продлилось. А мы в нашем эфире обсуждали вердикт Страсбургского суда, признавшего Россию виновной в нарушении прав человека на Дубровке. В передаче участвовали Карина Москаленко, Елена Милашина, Дмитрий Миловидов и Светлана Губрева. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Алексей Пичугин, сотрудник ЮКОСа, признан убийцей и приговорен к пожизненному заключению. Его биограф считает, что Пичугин ни в чем не виновен.
Я возьму на себя смелость утверждать, что это одно из самых сфальсифицированных дел в рамках дела ЮКОСа. Несправедливость вопиющая, а информация об этом куда меньше, чем следовало бы.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.